эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая.
И Андрей Мазиков. Здравствуйте. Основные темы выпуска.
Рождество Пресвятой Богородицы. Русская Православная Церковь отметила Великий Двунадесятый праздник.
Пасторское служение в вооруженных силах и правоохранительных учреждениях. В Донской духовной семинарии состоялась презентация пилотного проекта.
Волгодонские почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад.
Рождество Пресвятой Богородицы, Великий Двунадесятый праздник, отметила Русская Православная Церковь. Главный соборный храм Донской столицы освящен в честь этого праздника. В престольный день, несмотря на реконструкцию кафедрального собора, праздничная божественная литургия.
По окончании богослужения председатель приходского совета Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Дмитрий Соболевский поздравил верующих с праздником.
Призываю вас к тому, чтобы мы сегодня сугубо и особо просили Царицу Небесную, чтобы она простерла свой покров над всеми нами, над строителями этого храма, над проектировщиками, чтобы мы как можно скорее смогли эти работы завершить и по милости Божией, и по благословению Царицы Небесной уже возможно на следующий престольный праздник могли бы молиться в нашем любимом кафедральном соборе.
В Азовском благочинии в селе Высочино есть старинный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На престольном празднике побывала наша съемочная группа.
Село Высочино – бывший так называемый Кольсукский хутор, основанный в 80-е годы 18 века. До Азова менее 20 километров. Без собственной машины связь с миром держится не так-то просто. И сегодня по-прежнему встречаются какие-то старые домики с камышовыми крышами, ухабистые дороги. В центре, однако, акации погуще, ольховая аллея к памятнику героям. Но первое, что появляется за деревьями на краю сквера – храм Рождества Пресвятой Богородицы.
До странности большой, поистине удивительный, как из другой страны, из другого века, храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Высочино. Год его основания – 1879. Тогда в России повсюду насаждался византийский стиль. Здесь же дворцовое, почти петербургское сооружение.
Однако это взгляд на здание храма обывателя. Эксперт в области архитектуры Вячеслав Козлов утверждает обратное.
Я бы не сказал, что насаждался. Каждая эпоха, да, она характерна определенными принципами, определенным стилем. Вот как бы перед вами, как-то не странно, наш как-то ростовский стиль. Да, это типовый храм в Ростовской области, где-то сохранилось три таких храма. Поэтому что нам дало возможность, посмотрев это все, посмотрев архивы, определить, что этот храм был пятиглавый.
Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной. Из Тебе, Бо Воссия, солнце правду, Христос, Бог наш. Слова из тропаря праздника точно передают эту атмосферу торжества. В годы советской власти храм был закрыт и разорен. Многие местные жители помнят то время. Для них возможность жить приходской жизни на сегодняшний день – это самое главное.
Года 4-5 мне было, тогда вот это, где свечная, здесь, тут все я помню тут. И вот это, сколько я живу, сколько, и мы открывали храм, лазила аж наверха туда, все, вычищали, все во славу Божию делала. И сейчас буду трудиться во славу Божию, сколько у меня сил хватит.
Трудиться во славу Божию собирается не только Лидия Васильевна, но и новоизбранный глава новоалександровского сельского поселения Сергей Комаров. По его словам, назначение на эту должность совсем не случайно.
Всем миром построили храм в Стефанидаре, тоже Рождество Пресвятой Богородицы. И здесь вот мое место, где я буду проживать, Высочино, тоже стоит храм Пресвятой Богородицы. Ну, значит, матушка наша, Царица Небесная, как-то не отпускает меня. Значит, я должен потрудиться и здесь, чтобы восстановить храм, чтобы этот храм был не менее величественнее, чем другие храмы, новые постройки. Будет у нас процветающий храм, будет приход большой и село. И матушка Царица Небесная управит так, что наше село тоже будет процветать.
Почти у каждого есть своя история, связанная с этим удивительным храмом, в том числе и у духовенства.
15 лет назад, когда я был еще настоятелем храма святителя Николая, здесь неподалеку, в Новый Николай, местные жители иногда приглашали меня здесь послужить молебны, потому что здесь не было настоятеля. Вот приезжал я в этот храм, и был здесь такой родимый староста, который старался, чтобы все-таки по мере возможности здесь что-то восстанавливалось. И вот по прошествии уже 15 лет, оказавшись вновь в этом храме, очень радостно видеть такие замечательные преобразования, что храм все-таки восстанавливается.
Трудами настоятеля храма Иерея Святослава Боденкова здесь активно развивается приходская жизнь. Совершаются регулярные богослужения, экскурсионные поездки, праздничные мероприятия. Воскресная школа храма Рождества Пресвятой Богородицы насчитывает более 40 воспитанников. Таким количеством детей, постигающих основы православной культуры, могут похвастаться не все городские школы. И это особенно важно, ведь как часто можно услышать о том, что половина России – это мертвые города и села, где в основном люди зависимы от алкоголя, ведущие асоциальный образ жизни, а дети предоставлены сами себе. Село Высочино, благодаря заступничеству Божьей Матери, является совсем другой положительный пример. Марьяна Баштовая, Константин Яковлев, телестудия «Дон Православный».
17 сентября, в день празднования иконы Божьей Матери, Неопалимая Купина, епископ Волгодонский Сальский Корнилий совершил молебен в Кафедральном соборе Рождества Христова города Волгодонска. В этот день за богослужением молились личный состав и слушатели Волгодонского учебного центра Федеральной противопожарной службы.
Вы несете особую миссию в нашем государстве, в нашем Отечестве. Каждую минуту, каждый час вы стоите на этой страже и готовы душу свою положить за свое дело и жизнь свою отдать за своих близких. И я призываю на вас Божие благословение, чтобы Господь молитвами Божьей Матери хранил вас в вашем нелегком служении.
Волгодонске почтили память жертв страшного теракта. В 1999 году город потерял 19 своих жителей, 73 человека стали инвалидами. По степени разрушений теракт во дворе дома по Октябрьскому шоссе 35 и по сей день считается самым крупномасштабным в России.
Спустя 15 лет, 16 сентября в 5:45 утра на месте трагедии в сквере у памятника жертвам террористического акта епископ Волгодонский Сальский Корнилий совершил заупокойную литию. За богослужением молились представители подразделения МЧС Волгодонска, принимавших участие в ликвидации последствий теракта, а также представители МВД, администрации Волгодонска, общественных организаций.
Сегодняшний день печали. Мы особенно обращаем свой молитвенный взор к Господу Богу и верим, что Господь с нами и слышит наши молитвы. И по нашим молитвам Господь сотворит вечную память всем здесь безвинным убиенным.
Кафедра православной культуры и теологии открылась в городе Шахты. Ее возглавил епископ Шахтинский Миллеровский Симон. Слово нашим коллегам из Шахт.
Епископ Шахтинский Миллеровский Симон возглавил кафедру православной культуры и теологии. Директор института Сергей Георгиевич Страданченко пожелал успешной работы коллективу нового учебного подразделения. Кафедра создана решением ученого совета ДГТУ. В институте завершается установление домового храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сотрудники и студенты участвуют в совместных церковно-общественных, научно-образовательных и просветительских проектах.
Христианство и наука. История и современность. Этой теме посвящена монография, презентация которой состоялась в Донской столице. О том, с каких позиций рассматривается давний вопрос о взаимосвязи науки и религии, наш следующий сюжет.
Своевременность появления книги «Христианство и наука. История и современность» очевидна. Понятие «постсекулярное общество», проявившееся в последнее десятилетие XX века, ознаменовало необходимость возвращения к религиозному способу мышления, в свое время отвергнутому в надежде на прочность рационального мировосприятия. Однако именно мировоззренческий кризис европейского общества поставил задачу вновь обратиться к фундаментальным религиозным ценностям. Авторы монографии – доктор философских наук Константин Воденко и кандидат философских наук протоиерей Андрей Микушкин уверены, что в этом контексте давний вопрос о науке и религии получает все более гармоничное истолкование.
Мы апеллируем и обращаемся к основам социальной концепции Русской Православной Церкви, и где посвящен целый раздел вопросам взаимоотношения религии, христианства и науки. И вот в своей книге мы обращаем внимание на то, что христианство и церковь всегда призывала к соработничеству с истинной наукой.
Вопрос находится на стыке философии науки и философии религии. Формирующиеся в последние годы направления гуманитарной мысли повествуют о типах взаимосвязи науки и религии, о философском измерении науки как явления европейской христианской культуры.
Познавательные практики научные и познавательные практики в религиозном знании являются взаимодополнительными и находятся в тесном взаимодействии, в диалоге. Я думаю, что вот нужно об этом говорить, и эта идея является центральной в нашей работе. Причем мы показали эту идею на истории богословской, философской мысли.
5 лет совместной работы. В библиографическом списке почти 400 авторов. Среди них богословы, философы, представители естественных наук. Есть также современные иностранные авторы, занимающиеся этой тематикой. В европейской мысли существует масштабное направление по изучению взаимоотношений науки и религии. По словам Константина Воденко, диалог на эту тему между Западом и Россией ведется весьма продуктивно, что и составляет целостность христианского мира.
Опыт западной культуры, восточной культуры в рамках вот данного направления интеграции этих опытов является основой удержания целостности европейской культуры, поскольку европейская культура – это все-таки христианская культура, это европейская цивилизация, это цивилизация христианская, хотя об этом часто забывают. В частности, вот один из первых проектов Европейской конституции совершенно игнорировал христианские истоки европейской цивилизации и в качестве истоков называлось «Наследие греко-римского мира» и «Рационализм эпохи просвещения». И вот в этом отношении, я думаю, наша работа определенный ответ дает на вот такую постановку вопроса.
Атеистическая и позитивистская враждебность науки, религии преодолевается, тем более, что латинский глагол «религары», этимологически относящийся к слову «религия», означает «связывать», «соединять». Объем его смысла порождает контекст. Связь науки и религии – вопрос далеко не спорный. Екатерина Рачкова, Константин Яковлев, телестудия «Дон», православный.
В Донской духовной семинарии состоялась презентация пилотного проекта «Пасторское служение в вооруженных силах и правоохранительных учреждениях». Подробности в нашем сюжете.
Многим из собравшихся в актовом зале Донской духовной семинарии хорошо известно, как это – быть военным. О том, как быть военным священником, офицером запаса, еще предстоит узнать. На презентацию проекта, посвященного пасторскому служению в вооруженных силах и правоохранительных учреждениях, они приехали с уже небольшим практическим опытом помощников командиров частей по работе с верующими военнослужащими. Подполковник запаса Андрей Карачун крестился в городе Краснодаре. После перевода на службу в Новочеркасск стал ходить в храм святителя Иоанна Златоуста, позже служить алтарником. Теперь военный пенсионер, знающий, как важна вера в войсковых частях, решил поделиться опытом с нынешними солдатами.
Солдаты были заинтересованы. Невнимательных людей, которые бы не желали посещать эти беседы, их там не было. Все очень настроены очень так позитивно по отношению к вере.
Решение о создании в вооруженных силах Института военного духовенства, инициированное обращением, которое подписал святейший патриарх Кирилл, было принято президентом Российской Федерации в 2009 году. Согласно статистике, за последние годы спрос деятельности священнослужителей в войсковых частях возрос. Штатные должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими были введены на канонической территории Донской митрополии. Сегодня Институт военного духовенства стремится развивается, появляются новые проекты.
Мы получили грант на реализацию этого проекта, пилотный проект по подготовке штатного и нештатного военного духовенства, пасторское кормление вооруженных сил в правоохранительных учреждениях. Сегодня также состоится защита учебно-ознакомительной практики наших стажеров. Дело в том, что у нас вступает фаза вторая стадия этого проекта. Первая прошла вот в ушедшем учебном году. Здесь на базе Донской духовной семинарии. Цель проекта – подготовить будущее военное духовенство. Более того, мы делаем упор не столько на теоретическую часть, сколько на практическую. То есть наши стажеры уже побывали в воинских частях, вот, имели опыт общения с военнослужащими.
Пилотный проект представлен Донской духовной семинарией не случайно. Это одна из первых семинарий Русской Православной Церкви, где целенаправленно осуществляется подготовка духовенства для служения в армии и правоохранительных учреждениях.
Паломничество на святую гору Афон. Фотовыставка под таким названием открылась в Донской столице. Она проходит по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
Организаторами второй православной фотовыставки на Дону является Министерство культуры Ростовской области и Донская митрополия Русской православной церкви. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа.
Плотные снимки в темных тонах, лишенные абстракции, но наполненные конкретными четкими изображениями. Почерк фотохудожника Сергея Полевец хорошо знаком мировой публике. Маленькая фотоистория в каждой картине. Так описывают работы известного фотографа люди, которые любят и ценят фотоискусство.
Сергей Алексеевич показывает вещи в своих фотокартинах не с той стороны, которую мы привыкли наблюдать. И он вдохновляет своим творчеством, он умеет объединить и творчество, и бизнес, и развитие.
Попасть на святую гору Афон очень непросто и далеко не всем разрешено. Паломническая экспедиция, в которой работал автор выставки, была совершена на парусной яхте «Центурион» в 2009 году. Духовная миссия была выполнена. Благодаря стараниям членов экспедиции, культурная общественность познакомилась с редкими фотоиллюстрациями. В этот раз гости увидели работы мастера, которые ранее не были представлены. Автор и руководитель десятков фотопроектов «Паломничество на святую гору Афон» считает своим особым достижением.
Нужно быть уже немножко зрелым человеком, чтобы понять, для чего ты туда идешь. И я видел очень много посредственных работ, пытающихся воспевать Афон. Да? Его нужно немножко понимать, его нужно качественно обрабатывать и подавать зрителю, иначе это будут очередные фотки.
Репортаж, художественная съемка, портреты, пейзажи. В многообразии использованных жанров цель – найти и передать духовность особенного святого места, которое по преданию сама Пресвятая Богородица попросила у Бога себе в удел.
Я хочу признаться и Сергею, и всем, кто здесь находится, что вот каждая его выставка – это какое-то открытие. Это вот все-таки взгляд человека, который всю жизнь ищет истину. Вот он в каких-то постоянных духовных поисках.
Сейчас Александр Анатольевич сказал очень важные, на мой взгляд, вещи. Он сказал, что вы сумели в этих фотографиях увидеть не только людей, которые там молятся, которые находятся там, в этом монастыре, и посвятили Богу всю свою жизнь. Вы сумели увидеть их душу, вы сумели увидеть их молитву, их внутреннее состояние. Это очень важно, потому что фотография – это нам кажется только, что это очень просто. Сделал снимок, и, пожалуйста, можно смотреть на него, получать удовольствие, но нет. Это большой труд, и это внутреннее чутье, которым вы обладаете.
Маленькая история в каждом снимке и одна большая во всей экспозиции. Как зарождалось монашество на Святой горе Афон, как выглядят старцы, населяющие святыню, места, где проповедовал Николай Чудотворец. Об этом и многом другом рассказывает выставка Сергея Полевец «Паломничество на Святую гору Афон». По завершению экспозиции в Ростове-на-Дону выставка отправится в другие города России.
Донская митрополия оказала помощь многодетной семье вынужденных переселенцев из Украины. Ключи от трехкомнатной квартиры в городе Шахты Ростовской области были переданы родителям пятерых детей, двое из которых с синдромом детского церебрального паралича. В течение 2 месяцев после прибытия в Ростов-на-Дону семья находила приют в доме мецената Игоря Грекова. Вместе с этой семьей в доме площадью 1000 квадратных метров нашли уют и тепло более сотни беженцев из Украины. И вот теперь в подарок многодетной семье Игорем Грековым передана трехкомнатная квартира.
По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия многодетной семье подарена необходимая бытовая техника. Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерея Евгений Осяк вручил семье холодильник, микроволновую печь, телевизор, стиральную машину.
Внутри торжество, радость, благодарность всем добрым людям, которые нам помогли. Вот. И в первую очередь Русской Православной Церкви, верующим людям, людям, которые нам помогали, Игорю Михайловичу Грекову, митрополиту Меркурию.
14 сентября, в день празднования памяти благоверных муромских князей Петра и Февронии, на территории прихода храма Святой Троицы состоялось торжественное открытие Центра помощи многодетным семьям Западного Благочиния под названием «Семья». Он реализуется в рамках грантового конкурса «Православная инициатива». Подробности в нашем сюжете.
О том, что такое многодетная семья, протоиерей Иоанн Осяк знает не понаслышке. Отец 18 детей не устает подчеркивать, что духовное воспитание – главное, что нужно прививать ребенку с детства.
Если же мы сейчас детей не воспитаем в вере, то всю жизнь будем молиться Богу о спасении их, потому что их понесет в разные стороны. Вот это задача. Поэтому я очень рад, что этот клуб наш открылся. Вот. Я думаю, что у нас многое еще ждет.
Вернувшись с форума «Многодетная семья и будущее человечества», который проходил в Государственном Кремлевском дворце, отец Иоанн спешит передать полученный опыт новому центру, реализуемому в рамках грантового конкурса «Православная инициатива». Около 15 лет приход Святой Троицы оказывал индивидуальную помощь семьям с тремя и более детьми. Теперь, когда центр помощи открыт официально, у его подопечных появятся новые возможности духовного развития. Дети смогут знакомиться, родители общаться, обмениваться опытом воспитания, помогать друг другу в различных нуждах. В семье Никулиных трое сыновей, все они школьники. Младший Степан в этом году пошел в первый класс. Работа, дом, быт – все то же, что и во всех семьях. Повседневные заботы о будущем детей не дают забыть Никулиным о богослужениях и совместных походах в храм.
Мы стараемся каждое воскресенье, как положено, ходить на службу. Я в воскресенье еще работаю, но хожу на раннюю, рано утром. Пораньше вставать приходится. А так ходим. Как, да, регулярно, на праздники и на воскресные службы.
Матери, отцы, дети различных приходов Ростовской-на-Дону епархии. Многие уже знают друг друга не только в лицо. Теперь все они объединяются в одну большую семью, чтобы вместе и с помощью духовных наставников решать насущные проблемы. Собрать ребенка в школу или организовать паломническую поездку для своих чад, помочь с заданием в воскресной школе. Неважно, какие именно вопросы возникают, главное, что их решение сплачивает православный народ вместе.
Имена, забытые после революции, вновь возвращаются. В Ростове-на-Дону отметили День памяти Андрея Байкова, который во второй половине 19 века был городским головой Ростова-на-Дону. Об этом наш следующий сюжет.
Он был из числа тех, кого до революции называли выдающимися ростовцами. В этом году исполняется 125 лет со дня кончины Андрея Байкова, который был городским головой Ростова-на-Дону. Его память почтили в строящемся храме всех святых, который находится на месте разрушенной Всехсвятской церкви и разоренного кладбища. Прежний храм был построен на средства Андрея Байкова. Здесь же в 1889 году он и был похоронен. Панихиду совершил настоятель храма иерей Алексей Кашуба.
Великий человек был, устроитель, как многие историки. Пришлось несколько книг перечитать по истории Ростова. И все однозначно пишут о том, что город своим именно городским обликом обязан этому человеку.
На богослужении присутствовал заместитель мэра Ростова по социальным вопросам Сергей Сухариев. Именно он выступил инициатором создания памятника Андрею Байкову в 2013 году.
Мы должны сделать все для того, чтобы вера сегодня возрождалась, строились храмы, возрождались храмы. И я думаю, что если церковь, власть будут улучшать жизнь людей, то это, наверное, будет то, о чем мечтал великий наш городоначальник.
Городской голова был незаслуженно забыт после революции. А ведь благодаря ему некогда провинциальный Ростов стал процветающим городом. При нем появились водоканал, сады и общественный транспорт. Как меценат он построил воскресную школу. О том, что сохранение истории собственного города – это обязанность его жителей, говорили в этот же день на конференции в публичной библиотеке. Краевед Евгений Малаховский, автор книги о храмах Ростова, рассказал о жизни и трудах Андрея Байкова, а также об истории Всехсвятской церкви. По мнению участников, молитвенная поминовение, воспоминания дел выдающихся соотечественников – это прочный фундамент, на котором должен существовать современный российский город.
Ростову-на-Дону исполняется 265 лет. Он был основан грамотой императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года. В рамках Дня города состоялось множество праздничных мероприятий. Одним из подарков для ростовчан стал второй международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.
На сцене Ростовской государственной филармонии народный артист России Константин Хабенский. Участник проекта «Параллельные миры», который объединяет в себе музыку, поэзию и живопись известных русских мастеров начала 20 века. Именно этим захватывающим выступлением Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета открылся второй международный музыкальный фестиваль. В прошлом году он получил статус ежегодный. Накануне открытия фестиваля приятный сюрприз. Всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет стал почетным жителем Ростова-на-Дону. Это звание артисту, родившемуся в донской столице, было присуждено в связи с 265-летием основания города. По словам Юрия Башмета, очень много важного связано именно с нашим городом.
Очень многое первое произошло впервые здесь, у меня, в том родном городе, где я родился. И вчера вот это почетное звание, это тоже впервые в России мне присвоили почетного гражданина.
Нагрудный знак, по-моему.
Есть, да, да, уже одел.
Я смотрю, у вас нагрудный знак.
Вот первое, очень многое происходит именно здесь. Фестиваль первый. Здесь, российский, вот в этом масштабе, о котором мы сейчас говорим, образовательный центр.
Здесь.
Вот здесь, но он не просто здесь, а он здесь родился.
Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге Российской Федерации. Это 10-й по численности населения город России. Занимает первое место среди городов Южного федерального округа. В рамках празднования Дня города прошло множество праздничных мероприятий. Ростовчане готовились долго и тщательно. Результат – грандиозные трехдневные торжества. Вывод – ростовчане любят свой город.
На этом наш выпуск завершен.
Эти и другие новости доступны на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру, на сайте телестудии donprav.tv.ru и на медиапортале Донской митрополии dm-portal.ru.
Мы с вами прощаемся до следующей недели.
В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи.